Расскажите историю постановки.
Элита Клавиня привела меня в этот музей и сказала, вот классное место. Я не знал, кто такой Липке, естественно. Узнал про этого человека кое-что, и потом мы поехали сюда, и мне очень понравилась атмосфера, сам музей, что он такой как бы не музей, а что-то такое между частным домом похоже, с какими-то странными комнатами, странная акустика, очень любопытная, пространство очень интересное, вот этот взгляд вниз, и там какая-то говорящая женщина, которая потом понял, что она жена этого Липке, и эти фотографии, и лай собаки, и так далее. Я писал уже эту пьесу, она была почти написана. И я сказал, нам нужен Бруно Шульц. Он понял, что она очень интересна, может быть, именно в этом месте. Очень символично как-то, с одной стороны, с другой стороны. Сама, значит, архитоника этого места, звук. Элита сама связалась с Марисом Гаррисом и предложила ему этот проект. Я здесь ставил как раз пьесу «Любовник» вот в Даллас театре. По своему сценарию написал пьесу и поставил там в прошлом году. Я встретился с Марисом, и мы поговорили. Он прочитал пьесу, очень быстро сказал, что да, это интересно ему, и он будет искать финансирование. Он же продюсер главный, и он как-то нашел очень быстро. Я сделал кастинг небольшой актеров, но Элита была. Заранее знал, что она будет играть Гюнтера, ну вот Маша Данилюк будет играть. Заранее я знал, что Шульцика. Пьеса вначале называлась «Шульцик» просто. Буквально через год она вот уже здесь поставлена.
Скажите, почему у вас женщин так много играет? Ну, мужские роли и женские роли.
Ну, если вы внимательно смотрели пьесу, мальчик по-персидски — это девочка, понимаете? Поэтому они мальчики.
А обратно это все не конвертируется.
Мальчик — это мальчик, а девочка — это мальчик.
Смерть — это смерть, и жизнь — это смерть.
Да, вы же знаете. Таким образом это работает. Я думал раньше, что это будет называться там муслимский язык. Муслимами называли в концлагерях людей доходяг, которые не говорили ничего, они просто уже были безголосые люди. Они говорили, что они же говорили на языке смерти, эти люди. Вот потом я где-то услышал про человека, который там учил языкам там в лагере, и это было лет 25 назад. А потом я прочитал Бруно Шульца, прочитал его прозу, и понял, что это и есть персидский язык. Его язык — это язык искусства. Я соединил как бы историю, вот, ну не историю Бруно Шульца, там ничего нет из его биографии, кроме того, что дата его смерти, потому что он оживает. История его духа, вот как бы вот с этим языком, и что это язык, и есть этот язык искусства, странный язык, который, значит, дает нам жизнь, и какую странную жизнь может дать. Страницы книги переворачиваются, улетают в окно. Никто не знает, кто на какой окажется.
Писатель Бруно Шульц оставил после себя не так много книг, как после него было написано книг и сюжетов о нем. Что в нем такое особенное есть?
Он писатель, который владеет великолепно словом. У него тяжелый, как мешочек смеха в кармане утопленника, юмор. И такой очень странный язык, метафорический, весь невозможно аллегорический, невозможно странный. Он просто оперирует словами, как чувствами. Он не Кафка, он не Маркес, он не философ, он не Достоевский, не Толстой. Просто он оперирует материей такой словесной, да? И представляет слово как первозданную часть жизни.
Как имя Бога.
Ну, как имя Бога, да. Вот он такой там, как бы каббалист, словесный,
да,
каббалист.
И вы из него сделали вечного жида, да?
Да. Потому что он всегда, значит, вечно воскресает.
В пьесе я увидела два стилистических блока. Это еврейский и немецкий. Еврейский – это каббалистическая мистика, это замурованная родовая травма, которая постоянно прорывается, но никогда не бывает высказанной. Люди воплощают в себе убитых или замученных близких. А вот что касается немецкой линии или немецкого блока, то я бы сказала, что это психоанализ нарциссического психопата. Вы подаете историю немецкого насилия как психоаналитическую историю. То есть человек был подвергнут насилию или у него была какая-то травма, и теперь он не может ни с кем быть близким.
Я вам скажу такую тайну творчества. Ты когда пишешь, ты просто понимаешь, что если он рассказал бородатому старику свою тайну, то эта тайна должна была быть связана с тем, что ему, о чем ему стыдно говорить. О чем ему стыдно говорить? О насилии, который был над ним произведен. Нет, он не стал фашистом, потому что у него над ним было произведено насилие. Я имел в виду просто тайну, которую он сказал бородатому старику. Это не вопрос всего фашизма, это насилие. Нет, фашизм – это другое дело. Когда один человек издевается над другим, это, конечно, вопрос ущербности.
У вас там была такая сцена, что Гюнтер пытается добиться какой-то душевной близости,
да,
со своим учителем,
да,
и не может этого сделать, он не может ее почувствовать и насилует его.
Да. Когда человек любит, И когда не может добиться любви, нормальным человеческим способом, его не любят, он либо, становится агрессивным, это нормально, либо он уходит. Так как Гюнтер не может уйти, то он становится агрессивным. Если вы любите, например, мужчину или женщину, вы же и добиваетесь каким-то образом, правда? Если вам не удается, вы чувствуете, что либо ненависть, слабый человек, сильный – нет, слабый – да. А фашизм – это слабость, понимаете, это же не сила никакая. Это же страх перед жизнью всегда.
То есть вы перенесли личную психологию, личную историю на психологию, историю масс?
Я считаю, что личная история, в истории масс есть всегда личная история каждого человека. Человек всегда делает выбор. Его выбор обусловлен разными причинами. Но я думаю, прежде всего, личного свойства. Гитлер такой, потому что у него так прошла жизнь.
Подождите, но масса немцев делали такие дела?
Это уже другое дело. Они просто ходили. Понимаете, это вопрос выбора между жизнью и смертью. Когда тебе говорят, или ты пойдешь всех убивать, или мы тебя убьем, ты идешь убивать. Это вопрос страха. Это вопрос учеников, грубо говоря. Ты пошел на фронт, а русские, которые убивали там, а что, американцы не убивали японцев, например, пленных, а японцы не убивали американцев? Нет, я думаю, что это всегда вопрос личного отношения к жизни. Нет массового сознания. Я или вы, вас можно заставить что-то убить человека там невинного? Если вам поставят пистолет к виску, это очень простой способ. Мне приставят пистолет к виску и скажут, если ты сейчас этого не убьешь, мы убьем тебя. И я посмотрю, что я буду делать, не знаю.
А еще вы не знаете, что вы будете делать, если человека посадят в камеру и дадут вам полную власть над ним?
Нет, это я знаю, я не буду ничего делать, это точно не буду. Человек, который обладает склонностью к насилию, он ущербен, в нем есть страх, потому что жизнь огромна, человек перед ней мелкий, не понимает, что ему делать в жизни, понимаете, он не знает многих ответов на многие вопросы, почему он некрасив, почему его не любят девушки, почему он мало зарабатывает, почему он вообще несчастлив, он пьет пиво, смотрит телевизор, у него есть все, а счастья нет, а что с этим делать?
Анна Чаланг, что это за мотив?
Анна Чаланг – это персонаж Шульца, который я превратил в свой персонаж, в дебук. И это и сыночек, и мертвый, и живой, и волосы там. У Шульца это не подразумевалось, эти волосы. Для меня волосы – это они столько волос использовали еврейских, как говорит Гер Комендант, что окутать видимую часть галактики уже можно. Это жизнь, волосы – это жизнь человеческая. Анна Чаланг – это персонаж дебук, как сын, сыночек, мертвый, умерший, девочка, мальчик, это такой замурованный.
Там есть еще и мотив непрожитой вины.
Когда я был маленький, я лежал в больнице, и мне вырезали аппендицит. Я жил на Украине, в городке Бердичев. Я в Бердичеве родился. Город Бердичев – это же, с одной стороны, анекдот такой еврейский, с другой стороны, это же целый мир, понимаете? Это огромный, такой еврейский, европейского, идышевского такого. Я, к сожалению, к нему не принадлежу, потому что мои родители уже не говорили на идыш, а моя бабушка с дедушкой говорили на идыш, которые выжили там часть, с одной стороны. И я смотрел на этот язык и думал, что это какой-то там волшебники какие-то там говорят на нем, понимаете? Такой волшебный, странный язык, на котором никто не говорил, тоже персидский. Он умер, его уже никто не знает. Нет этих людей, их почти не осталось. В Израиле никто не говорит, это не культивируется, специально даже не культивируется, потому что есть евриты.
Так ваш Бруно Шульц учит своего надзирателя идиша.
Да, летела корова, это же еврейские такие вещи, да. Я несла 2 медных яйца, это еврейские сказки такие. И я лежал в больнице, и там со мной лежали какие-то украинцы просто из Бердичева. И они мне сказали, что, хлопчик, что вас, евреев, один немец вел с поломанным ружьем в яму, и всех поубивали, потому что вы не сопротивлялись. Один. Вел 100 000 евреев, и вы никуда не бежали. Я видел, как вы никто. И это чувство вины мое за то, что мы все погибли. Это было неправда. Также один немец вел из 100 000 русских, и 100 000 японцев, и 100 000 американцев. Понимаете, человек, почему он вел стариков и детей, а не здоровых мужчин. Но почему мы не погибли, не побежали, не взорвались, не сделали то-то? Почему мы безропотно шли туда, в эти страшные ямы? Почему мы там? Такие детские вопросы я себе задавал, потому что почему мы так безропотно воспринимаем зло над собой, почему мы... Это такая вина родовая, да, мы, этого были достойны, и Израиль, на мой взгляд, государство Израиль всеми способами пытается искать, что, ребят, это не мы, Это те, которые были. А мы...
Мы уже новый генетический
материал.
Генетический
материал, мы с оружием в руках, мы такие крутые. Я почувствовал, это действительно так, что вот те евреи, которые, значит, вот эти европейское еврейство, которое знало книгу и Тору, и вот это вот весь это смирение, вот это странное смирение перед жизнью, странное же смирение перед всеми обстоятельствами, перед тем, что да, мы, значит, вот так мы должны за что-то страдать. И этого мне осталось.
Это вина жертвы, но у вас есть и вина палача там.
Да,
то есть...
нет, ну как вы знаете, когда, ну вот как, ты принимаешь на себя все. После того, что случилось, ты виноват во всем. Ты живешь, а другой умер, это виноват. Ты счастлив, а другой нет. Я чувствую вину. Я могу, кто-то нет. Не то, что вину, а как бы сказать, понимание, что мир несправедлив. И этот мир как-то он так существует. И я в нем как-то существую. Я соразмерен ему. И понимаю, что он несовершенен. И я несовершенен, понимаете?
А когда ваш Ларс пытается перевернуть ситуацию, когда он пытается подвергнуть себя тем же самым страданиям, которым физически в реальности подвергает евреев, это что, попытка избыть неизбываемую вину?
Да, но они не считали себя виноватыми, потому что многие, я читал там тысячи документов, они говорили, что если бы не он, то кто-то это сделал, и они пытались, наоборот, облегчить жизнь многих евреев, пытались побыстрее убить, чтобы они не мучились. Это же, это вы понимаете, вы живете в перевернутом мире, абсолютно. Ну, евреи из зондеркоманды тоже так же действовали, понимаете? Они же не рассказывали тем евреям, как потом они встречали, что их поведут в печь. Они встречали своих родителей, я читал многие материалы, и отправляли в печь своих детей. Они же даже не предупреждали их об этом.
Латышские спектакли, они распроданы полностью у вас, а русские спектакли все время, несмотря на то, что там мало места в зале, у вас остаются какие-то билеты все время. Почему это происходит, не знаете?
Русский зритель, у них есть театр, значит, Чехова, куда они ходят. Это, ну, понимаете, традицию вообще поломать очень трудно. У них есть русский театр, они туда ходят. В латышей есть свой латышский театр, они ходят в свой латышский. Конечно, уже сейчас наверняка рождается публика. Я надеюсь, они не дураки, ни те, ни другие. Через 30-40 лет, может быть, здесь будет какой-то один народ. Если они не станут одним народом, значит, здесь будет плохо. Вот мои латышские друзья, они не я не вижу в них никакого национализма. И в моих русских друзьях. У нас первый купленный зал сегодня был с билетами. И он был почти полный. Ну, то есть, это очень сложный спектакль. Это не развлечение. Он сложный, он тяжелый, он необычный ни для русских, ни для латышей, уверяю вас.
А чья была идея поставить с одними и теми же актерами спектакль на обоих языках?
Как совместно пришло, потому что Элита говорит на русском. Она говорит с акцентом, конечно, и так далее, но она читает русские книги, понимаете, это уже важно. А Маша Данилюк, которая играет, вот Шульцика, она родилась в Риге. А хотя она училась у Табакова, и потом играла у него, и потом жила в Москве, играла в Москве, она все-таки латышский учила в детстве. И играла на латышском несколько спектаклей в юности здесь. Mm-hmm. Я подумал, что тогда давайте мы объединимся. И просто ради интереса, это же интересно, когда один и тот же состав играет два разных, потому что это два разных спектакля. По времени разно, понимаете?
А в чем различие?
Эмоционально, другой язык, другие... Значит, латышский зритель не смеется, а русский смеется. Вот на таком страшном спектакле смех, понимаете? Я впервые это... То есть я не слышал это.
Ну, у вас там анекдотические просто диалоги.
Ну да, но все равно латыши не смеются. А значит, русский язык, он передает этот абсурд. Они не анекдотические, они абсурдные. Страшный абсурд, понимаете? Когда один и тот же человек возвращается по третьему разу, это все-таки уже не анекдот. Да. Иисус Христос возвращался только. Да, 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 да.
Вечно же,
да.
Вот немецкая как бы линия, мне кажется, мы не обсудили ее.
Я хочу сказать про немцев, что мне всегда интересовали, почему евреи сейчас едут в Германию. Да, я не знал. Я ее до сих пор не знаю. Вот я бы не поехал. Я учился в Академии Деркинсон, то есть они мне давали стипендии, там, я к ним ездил. И у меня много немцев друзей есть. Но пепел класса стучит в моем сердце. Слава Богу, что мы евреи никогда не были палачами. Что нам Господь не дал этой страшной ноши. Уберег. Но мы не знаем, что будет в будущем с нашим народом. Может, что он превратится в Израиле там, или еще где-то там. Представляю, что если мой дедушка, я знаю, что мой дедушка был убийцей и убивал там. Мне было бы это очень тяжело жить с этим.
Поэтому Бруно Шульц сострадает своему надзирателю.
Да, я сострадаю, потому что я понимаю, что что это такой страшный грех, который может уничтожить нацию.
У вас в записи, правда, почему в записи? Транслируется это на экран, да? Страшные сцены уничтожения евреев, издевательства над евреями, рассказывают клоуны и при этом смеются. Как вы рискнули?
Значит, я вообще хотел сделать это вживую. Но мои актеры латышские, они не смогли это сделать. И у нас были истерики на этих съемках, потому что не могли говорить тексты, не могли их заучивать, не могли читать эти цифры. Потому что если ты не абстрагируешься, то это невозможно. Ну, вот если человек начинает, ну, как актер уже должен проникнуться, он говорит, подожди, значит, в день 3000, я говорю, да, 3000 детей в день, в этот день. А в следующий 800 просто детей, а в следующий 700 просто детей, а в следующий 400 просто родителей, а в следующий 2000 человек дети, а в следующий 2000 человек дети. Причем эти материалы документальные, я их просто взял из книги, и 10 тысяч, 12, 3 тысячи, 1500. Вот когда они стали, они сказали, мы не можем это говорить. Я просто не могли физически быть клоунами на сцене. Я сказал, мы снимем вас же, и тогда фактически с ними, а вы будете просто на сцене находиться, это как бы такой ад. В этом аду все весело. Это такое издевательство над издевательством, понимаете? Во-первых, это могут только евреи, конечно. Во-вторых, это превратилось, с одной стороны, в товар. 6 миллионов человек убили, а это 6 миллионов человек, как это произнести, эти цифры? Значит, только смеяться можно. Ха-ха-ха! Понимаете? Я хочу вызвать шок. Над этим разве можно смеяться? Нет, а убивать можно? Смеяться нельзя, а убивать можно каждый день других людей и не евреев. Но если когда перестанем бать, не перестанем смеяться. А современное искусство, его язык должен быть современен людям, которые смотрят. Вы все равно не внушите никаким молодым людям. Я в Латвии там предлагал нескольким актерам играть, там, ну, у меня был кастинг, и они сказали, не, про Холокост мы не будем. Сколько можно? Во-первых, сколько можно? А во-вторых, ну что мы еще можем про это рассказать?